уже находимся в Кисейце. И 22-й перек 6-й предложение нам говорит насчет того, что мы проходим мимо гнезда птицы и встречаем возможность мицву отозвать мать-птицу. Так если мы посмотрим на Брейше, 17-й перек, 13-е предложение, мы видим насчет обрезания. Обрезание, которое делал Аврагам, сказано, все в твоем доме будут обрезаны. И Медреш сразу же связано с мицвой, насчет того, чтобы отослать птицу, спрашивает насчет субботы. Или это спор, если насчет субботы здесь говорится или нет. Если ребенок родился обрезанным, если нужно его, или человек обязан, отец обязан его, он родился обрезанным, имеется в виду, на нем нету кожи. Если обязаны пролить кровь. Я, скажем, говорим про субботу. И восьмой день выпадает в субботу. Только говорит, на восьмой день сделал обрезание, восьмой день выпадает в субботу, если мы обязаны пролить кровь. Потому что там нет уже кожи. Так мы посмотрим то, что сказано в Брейшис. У нас теперь 13 предложение. Химол, Йимол. Сказано два раза. Зачем сказать два раза? Химол, Йимол. Имеется в виду, есть два обрезания. Что имеется в виду? Снять кожу и снять пленку под кожей. Прия, есть орла, есть прия. Так также из этих двух слов мы также учим, что тот, кто обрезает, тоже должен иметь свое обрезание. Так говорит это Иерусалимский Талмуд, что тот, кто делает обрезание, должен также быть обрезан. Если он не обрезан, обрезание не засчитывается. Это говорит Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд на это спорит, и закон на это спорит. В законе, если он был обрезан человеком, который по медицинским причина не мог иметь свое обрезание. Например, у него было несколько братьев, которые умерли из-за обрезания. Так он не обязан, ему нельзя иметь обрезание. У него опасность, у него гемофилия, будет кровоизлияние. Так он не должен был иметь обрезание, но он может обрезать другого, быть мойлом, и засчитается это обрезание. И такой будет закон. То же самое ворованный ребенок, человек, который никогда не знал про Тору Мицвос, еврей делает обрезание, тоже обрезание засчитается. Также мы видим, что есть два понятия обрезания, потому что почему мы смотрим на два понятия обрезания, на два слова «химол» и «имол»? Потому что в том, что мы отсылаем мать-птицу, также сказано два слова «шалех» и «тишлах».
А женщина может делать обрезание?
Женщина может сделать обрезание.
У нас же проходит...
Засчитается обрезание.
Кто делал? Жена Моше Рабейну?
Цепора.
Цепора делала?
И мы увидим насчет цепоры тоже. Женщина, да.
Поэтому
нельзя сделать обрезание ночью, оно не засчитается, это большой сбор. Нельзя шофер, делать обрезание до восьмого дня, оно не засчитается, тоже большой сбор.
Шофер разрешается ночью, мы кипур мы делаем, правильно?
Шофер не трубим ночью.
А?
Не трубим ночью, каббалистическая причина.
Мы делали в Каббале, на Йом-Кипур.
Ночью? Делаем. Трубим ночью?
Да, после Йом-Кипура мы делаем.
А, после Йом-Кипура?
Да.
Трубление. Это просто мы закончили, закончили суд. Закончили суд. Суд закончился. Это не трубление милосердия, которое вызывает. Это просто мы показываем, что закончится суд. Ночью мы не трубим же. Так говорит Рабби Юдан бен Пази насчет того, что вы говорите, насчет цепоры. Жена Моше Рабейну, как раз. Важные слова.
Делала это, потому что угроза смерти была.
Угроза смерти. Что она говорит? В 4-26 предложение. Жених кровей. Потому, что значит? Потому что здесь два обрезания. Обрезание кожи и обрезание пленки. Поэтому она сказала жених кровей. Так интересно, почему же Творец хочет, чтобы мы сделали обрезание именно на восьмой день? И Медреш нам говорит причину. Несколько причин, чтобы ребенок был более сильным. И также, говорит Медреш, как и Творец, благословен он имеет милосердие на человека, также Творец имеет милосердие на животных. Потому что если мы посмотрим, какой день можно принести животное как жертвоприношение, которое сгорающее жертвоприношение, тоже на восьмой день. До восьмого дня мы не приносим животное как жертвоприношение, только на восьмой день, опять же, из-за милосердия. Творец имеет милосердие на мать животного, чтобы она хотя бы имела какое-то время со своим ребенком, чтобы она немножко его укрепила, выненчила его до восьмого дня. Да, и также мы видим, нельзя сделать жертвоприношение, нельзя убить мать и ребенка в один и тот же день. У нас вор Рамбам и Рамбан. Рамбан говорит из-за того, что была черта милосердия, Как так делать такую жестокую вещь, убить и мать, и ребенка в один и тот же день? Если человек делает жестокие вещи, он выгребает себе черту жестокости. Поэтому объясняет Рамбан, что Творец сказал не убивать мать и ребенка в один и тот же день, чтобы не делать жестокие вещи.
Мы говорим про bird.
Мы сейчас говорим про животного пока что. Uh-huh. Про животного. Насчет птицы Рамбан нам скажет, что матери будет большая тревога.
Да.
Если он если при матери, если он не отгонет мать, он возьмет при матери яйца. Или младенца. Он заберет прямо на ее глазах. У него будет большая боль.
Страдания.
Страдания. Рамбан также по своей причине говорит, чтобы не было жестокости. Не делал жестокие вещи. Рамбан говорит, чтобы у него не было страданий.
Даже.
И то же самое здесь. Насчет животного тоже страдания. Так говорит дальше Медрич. И также Творец, благословенно, дает свое милосердие на животных. Также Творец делает милосердие на птиц. Отогнать мать птицу. То есть мы начинаем с обрезания. Медрич начинает. Иметь милосердие на ребенка. Восьмой день. И также милосердие на ребенка. Также на животных. И также на птиц.
Да, да. Подчеркивается милосердие
Творца. Милосердие Творца. О, и мы видим, все-таки у нас есть Гемора Брохас. На 33-м листе есть Мишна, который говорит, что если человек молится и в своей молитве говорит, что также ты имеешь милосердие насчет птицы, также имеешь милосердие к нам, то мы его замалкиваем. Мы не даем возможности, чтобы он продолжал молиться. То есть так нельзя делать. Так же ты имеешь милосердие на птицу, имеешь милосердие на нас. Так получается противоречие с тем, что мы говорим в нашем Медреше. То есть Эйц-Йом-Тов, ты говоришь, что это противоречие. Эйц-Йосеф говорит, что здесь нет противоречия, и объясняет. Говорит, насчет молитвы не можем просить такую молитву. Насчет того, чтобы дать объяснение причин мы можем дать. Потому что в каждой мицве есть много причин, много объяснений. Поэтому возможные объяснения мы можем дать, и Медреш дает возможные объяснения, но молиться из-за того, что ты имеешь так же, ты имеешь милосердие на птицу, так хотя бы имей на меня такое же хотя бы милосердие, но это нельзя. Потому что кто знает, что это есть причина этой мицвы отослать мать птицу? И интересно, если мы посмотрим на то, что говорит царь Соломон, в Мишлей, 5-6 предложение, если будете взвешивать тропинку жизни, вы не будете знать. То есть тропинка жизни – это Тора. Тропинка жизни – это мицвос. То есть мы не можем знать, где здесь более важный мицвос, где менее важный мицвос. Нельзя взвешивать заповеди Тора. Человек не может сказать, из-за того, что эта заповедь более большая, я буду ее делать, это менее, это маленькая, и самых маленьких я не буду делать, не буду заниматься маленькими вещами. Поэтому Творец не дал нам знать, какую награду мы получим за наши мицвос. Мы видим, говорит нам Медреш, что...
Это халаха, что нельзя взвешивать мицву.
Медреш говорит, нельзя взвешивать мицву. А халаха, мы видим, что тогда мы решаем, какую мицву мне делать. Например, учеба Торы. Или же я делаю мицву, я не могу делать другую, я освобожден от того, чтобы делать другую мицву. Или же человек занят помощью общины, так он тоже имеет освобождение. То есть он взвешивает, я сейчас делаю одно, я не могу сейчас делать другое. Или более важное. Например, он учит Тору. Так учеба Торы для того, чтобы делать мицву. Он должен остановить делать Тору, учебу Торы, для того, чтобы делать мицву, если никто другой не может сделать эту мицву. Если же приходит уважение к родителям, может быть, учеба Торы не отодвигается. То есть он таки, да, взвешивает, смотрит.
Ну, простой пример. У вас да. Есть 5 минут. Можешь сделать это или это. Надо взвесить, что, надо выбрать, что делать в эти 5 минут.
Да, да.
То есть мы должны взвешивать.
Надо взвешивать, смотреть. Учеба Торы необыкновенно... нереальная мицва, она включает все мицвы. Учеба Торы, каждое слово Торы включает в себя все мицвы. Мы учим Тору, мы сейчас делаем все мицвы в каждом слове.
Брейшис.
Или же он может просто посидеть и отдохнуть, читать газету. Разные вещи. Отдохнуть тоже он хочет, для того, чтобы потом учиться. Так он должен взвешивать. Конечно, надо взвешивать. Но Медреш нам говорит, царь Соломон нам говорит, что не взвешивать имеется в виду не искать какие больше, какие меньше, а вот то, что он приходится мне сделать, я должен делать в этом плане. То есть у меня есть мицва передо мной, я должен делать эту мицву. А я сейчас буду занят этой мицвой, я буду освобожден другой мицвой. Я должен уважать родителей, например, я должен сейчас это делать. И надо делать мицву, которую Творец мне предоставляет. Творец мне предоставил мицву шлохака, я прохожу мимо, передо мной ветка. гнездо птицы, я должен отогнать мать птицу. Поэтому передо мной что-то врез, передо мной позвал мецву.
О. У вас же была тут.
Да, но мы не могли это сделать, потому что это наше, это в нашей прапорте.
Так,
так это мое гнездо, получается, мои птенцы. Так здесь мыцу не сработает. Нужно сделать хефкер.
Так надо позвать.
Это мне не принадлежит, да, нужно взять три человека, что это мне не принадлежит гнездо из птицы, и тогда можно уже.
А. У Моти написано в бизнесе тоже, вот, что все вещи, там клиенты говорят, все вещи и дети, которые оставлены, могут храниться только неделю. А после этого это будет хефкер. Они будут ничейные.
И можно сравнить с, скажем, царем, у него есть сад, и он хочет посадить разные виды деревьев, и он говорит работникам, посади это, посади это, посади дерево, и они выбирают посади деревья, и в конце концов он дает им награду, платит, какое дерево ты посадил, с каким деревом ты работал, оказалось, это дерево, он говорит, ну, оно стоит $1, это там $1000. Если бы ты мне дал знать, что это дерево стоит $1000, я тоже бы его посадил. Говорит, царь, у меня бы не было бы сада. То есть Творец нам дает мицву, а не говорит нам награду за мицву, чтобы мы делали все мицвы.
Гудгизок, как прекрасно сказано.
Но кроме, говорит нам Медриш, двух мицв, где были, приводят комментаторы, что у нас больше мицв, сказано, где есть длинная жизнь. Но кроме, говорит нам Медриш, двух мицв, где сказано длинная жизнь, самая большая из самых больших, это уважение родителей. Говорит Медриш, это самая большая мицва из самых больших мицв. И почему? Потому что это постоянная мицва.
Родители, мы сейчас говорим.
Она постоянная мицва. Значит, птица это самая маленькая из самых маленьких. Потому что это очень легко. Он проходит мимо, ветка на уровне его глаз, он видит это. И он просто махнул рукой, и это тело птицы. Самая легкая мицва. Из самых легких. И Творец говорит, награда длинная жизнь.
Но награда длинная жизнь тоже за это.
А самое тяжелое, из самых тяжелых, это уважение родителей, потому что у него есть свое «я», он тоже как имеет что-то сказать, он не может противоречить, он не может, да, он не может согласиться или не согласиться, это все часть уважения. Так самое тяжелое, из самых тяжелых, это уважение родителей. Люди называют своих родителей первым именем, это ужасное неуважение к родителям, называть его первым именем. Поэтому сказать, я с тобой согласен, это тоже неуважение. Кто я такой, чтобы согласиться с отцом? То есть это тоже неуважение. То есть самое тяжелое из самых тяжелых. И одинаковая награда. Так сказано насчет митцвес, да, что они являются левиас, Алгойшеха, как бы украшение для твоей головы. Для вашей головы это украшение. Но Медреш говорит, что можно по-другому толковать эти слова. Леви, это как левая, слово леви, прикрепиться. Как сказала Лея, что когда у нее был третий сын, она его назвала Леви, потому что сейчас ее муж будет к ней прикреплен. Так, у нее два колена, для достаточно двух сыновей, а третье колено, у нее недостаточно, и сейчас нужно колено мужа. Так, получается, левия с Алгойшеха, сопровождение, Алгойшеха на твоей голове имеется в виду мудрость и старости. Сопровождение для старости имеется в виду, когда человек уже в возрасте, и у него много Торы, тогда он сопровожден людьми, которые хотят учить от него Тору. Получается, что мицвас называется мелавос. Они нас сопровождают. Мицвас является наше сопровождение. И они нас везде сопровождают. Итим также называется мицвас пути. Куда мы ни пойдем, Творец нам везде дает мицвас. Они нас сопровождают. Построили новый дом. Здравствуйте. Постройте забор на крыше, чтобы кто не спал с крыши. А вы в доме построили дверь, так поставьте мезузу на дверь. То есть мицвос нас всегда сопровождают. А вы имеете новую одежду, так сделайте там четыре угла, чтобы поставить туда цицис. Опять же, все, что мы делаем. Дом – мицвос, дверь – мицвос, одежда – мицвос.
Деньги.
Тоже, дайте десятину.
Да.
Не, да? Честно относитесь с деньгами. Вы постриглись? Будьте аккуратны, не сбрить ваши пейс. Все, что мы делаем, там есть мицвес.
Да.
У вас есть поле, и вы будете его вспахивать. Будьте аккуратны, не вспахивать его с быком и ослом, чтобы не было клаем. О, вы собираете урожай? Вы сейчас его сеете? Будьте аккуратны, когда вы сеете, не сеете его клаем. Зерно и виноград. Вы собираете урожай? Будьте аккуратны, что если вы что-то забыли, не возвращайте забрать заново. Оставьте для бедных. Все, что мы делаем, Творец нам везде дает мицвес. Поэтому они называются мелавос, те, которые нас сопровождают. Бен-Азарь сказал, одна мицва приводит к другой мицве. Как сказано в этой недельной главе, 21 перек, 10 предложение, если вы пойдете на войну, и вы там женщина хорошей формы, вы хотите ее взять в жены, да? Творец нам дает процедуру, как это сделать. Не-не-не. Творец нам дает процедуру, как это сделать, чтобы что? Чтобы мы не захотели ее взять в жены, в конце концов. Сбрей ей голову, пусть у нее будет длинные ногти, чтобы мы не захотели ее взять в жены. Не еврейская женщина. Но в конце концов, если все-таки он так и да, хочет ее взять в жены, что будет в конце концов? Следующее предложение, 18-е предложение говорит насчет сына, который у него будет, который будет идти с пути. Если у него будет Бен Сори Морир, это не просто Творец поставил эту фразу именно в этой недельной главе, а здесь последовательность. Если вы взяли женщину, которые, вы пошли на войну. Кто шел на войну? Праведники шли на войну. Самые большие праведники шли на войну. Если у него был грех, ему нельзя было идти на войну. Так, праведник пошел на войну. Он говорит, не еврейскую женщину, она ему понравилась. Так, Творец говорит, хорошо, ладно, спрей волосы, пусть длинные ногти, пусть сидит месяц плакает и плачет о своих родителях.
Сумасшедший, на войне.
Ну, потому что такая, да, яйцехора ужасная. Да. Да, так, все равно пусть придет время. Пусть она месяц плачет, оплакивает своих родителей. И вот ты такую видишь. Ты все равно хочешь ее взять жены? Следующий параграф. У него сын, который уходит, который Бен Сори Морер, который бунтует.
Да.
Он бунтует в характере и бунтует своими действиями. Такого сына ему дает Творец. Почему Бен Сори Морер? Сори Морер, это одинаковые слова. Творец ему дает характер, что он сорер, он бунтует в характере и не может законтролировать действиями.
Сначала человек бунтует.
Но почему? Потому что он не должен был. Он должен был себя контролировать. Да. Творец ему дал месяц одуматься.
Да.
Окей, в конце концов, у него есть разрешение. Ты хочешь, пожалуйста. Творец нам дает возможность идти, как мы хотим.
Авейра порождает авейру.
Но, а в конце концов, следующий враг говорит на этот счет этого сына, что его повесят на висельнице.
Да.
То есть это его действие порождает следующее действие, которое порождает следующее действие.
Как мицву порождает мицву.
А мицва порождает мицву.
Друг говорил, я могу сопротивляться чему угодно, только не искушению.
Если человек идет по пути, да, и видит гнездо, пожалуйста, птица, он ее отгоняет. И следующая фраза, если вы построите новый дом, постройте забор на крыше. Почему это предложение идет после этого предложения? Потому что у нас есть награда за то, что мы отогнали мать-птицу, сделали очень простую мицву, легкая из самых легких, то Творец нам дает награду, бах, у него дом. А дом стоит $1 000 000, и Творец ему дал. Представляете, потому что он сделал самую легкую мицву. Для чего? Чтобы он построил крышу, сделал еще одну мицву. Да, да, это Рабби Акива, что это длинная жизнь, это имеется в виду. Но даже в этом мире за простую мицву отогнал мать-птицу, у него есть награда, у него же есть дом. Что нужно сделать? Построить забор на крышу, чтобы никто не спал, если не упал. Потому что раньше у них были крыши, на которые ходили и играли.
Да.
Как в некоторых ешивах сейчас играются на крыше в баскетбол. Так построй забор. А если ты построишь забор, какое следующее предложение? Не засевайте ваше поле с микстурой с клаем. Не сказано, что из-за этого у вас будет поле. Но объясняет нам Медреш, именно из-за этого у него сейчас поле. Он построил крышу, он построил забор на крыше, Творец ему дает сейчас поле. Так будь аккуратный, когда будешь сеять поле, не стой, не сей клаем. Зерно и виноград. Окей. И он действительно, он не сеял зерно вместе с виноградом. В одной горстке, скажем. Так следующее, Творец говорит, не будешь сваливать со слом и быком, так бах, у него уже есть и осел, и бык, у него уже животные. За что? Потому что он не вспах, он не бросал одной горсточкой виноград и зерно, пшеницу, скажем. Так у него сейчас животные еще есть. Как он начал? Он шел по полю, он просто, у ничего не было, он шел по полю, отогнал мать птицу.
К полю надо приложить workers.
В Творец надо приложить workers, у него будет workers тоже. Сам Творец ему дает другие возможности. By the way, шалех ты шалех, отошли, отошли, и также имеется в виду, что у него будет рабы, которых он потом вышлет. Ага. Потому что отослать только после 6-го года рабов.
Точно.
И в конце концов сказано в Торе, что он сделает себе одежду, где будет цицис. Он тебе пошлет одежду.
Надо проверять на...
Да, то есть мыться в другой... Шатность. О! Мыться в другой следующий мыться. Так Раби Элиэзер сказал, что не нужно было сказать в Торе... Вы отошлете мать птицу и возьмете для себя ее детей. Зачем нужно сказать? Отошлите мать птицу, возьмите для себя ее детей. Лишние фразы.
У меня вопрос.
И, но мы видим, что часть мыцву, и отослать мать птицу. Почему нужно ее отослать? Говорит Раби Лозер, потому что она занималась тем, что улучшить красоту мира. Чем? Потому что она родила детей. Птица, это ее природа рождать детей. Да, хорошо, но также это ее заслуга, что она родила птенцов, и она за ними следила, она давала им пищу. Так, тогда за ней тоже отошли ее, и дело ей больно. Что вы говорите?
Мы только что говорили, что мы не знаем, какая награда за мицву.
Да.
Только что.
Только что мы сказали, мы не знаем награду за мицву.
Что отогнешь птицу, будет целый дом тебе.
Да. Творец нам в Торе говорит последовательность. Смотрите. То есть мы видим две мицвы, которые нам Творец раскрывает, говорит Медреш. Это самый маленький из маленьких и самый большой из больших. Самый маленький из маленьких – догнать мать птицу. Творец нам говорит длинная жизнь в грядущем мире. Кимор Хедушин говорит, может быть, это в этом мире. И за уважение родителей тоже в этом мире. А в грядущем мире тяжело сказать, какая будет награда.
Цедок очень большой.
Да. Да. Так, very good. Так Медреш нам раскрывает награду, которая будет за то, что он догоняет мать птицу. Другие мыцвы, мы не знаем, какая у нас будет награда. Необыкновенная прогрессия, нам говорит Тора. Отогнал мать птицу, тебе дом. У тебя поле, у тебя животные. Урожай, надо что угодно.
Надо идти в лес. Найти птицу.
Так говорит Раби Лозер, что птица, она же следила, как бы давала пищу своим птенцам. Так это уже достаточно, чтобы Тора сказала отогнать ее и взять птенцов. Вот эта фраза «отогнать». То, что она делала украшение для мира и улучшала мир. Как она улучшала мир? Потому что сейчас много птиц. У нее сейчас дети. У нас есть птицы для того, чтобы кушать. Это улучшение мира.
Курица.
Так говорит нам Медреш от имени Раби Хия. У птицы есть заслуга про отцов? Нету. У птицы, которой нету ни заслуги праотцов, у нее нету обрезания. Творец не сделал обрезание, союз, имеется в виду, бриз. У птицы нету союза с Творцом. Сколько раз в истории Творец сделал союз с еврейским народом? У птицы нету союза с Творцом. У нее нету клятв, которые Творец с ней сделал. А мы, еврейский народ, потомки Авраама, Ицхака и Якова. Говорим, птица имеет копору, Тора говорит, отогни ее, дай жизнь. Мы даем птице жизнь только почему? Потому что она кормит своих детей, и она улучшает мир. Так Тора говорит, отогни ее, не убивай ее.
Так курица не птица.
Слышите? Так мы, которые... И птица имеет копору из-за кого? Из-за своих детей. Из-за птенцов она имеет копор. Она называется жива из-за ее детей.
А почему мы...
Слышите, это бомба. Делаете? Ну, подождите секундочку. Вы золотой человек. Okay. Это идея. Sure. Птица имеет свою копору из-за ее детей. Так мы, которые имеем союз с Творцом, мы, которые являемся детьми Авраама, Ицхака и Якова, мы, с которыми Творец сделал клятвы, как Творец будет защищать и спасать нас, и благословлять нас, так, конечно же, мы будем иметь копору. Можно добавить это предложение и за детей. И Мор Брохас говорит, не дай Бог, если ребенок умер при жизни, то копора для родителей. Но даже без этого, Медраш это не добавляет, комментатор это говорит, но даже без этого, то, что мы уже дети Авраама, Ицхака и Якова, с которыми Творец сделал бриз, союзы и клятвы, это уже достаточно, чтобы мы имели копору. И Творец говорит насчет птицы, что нужно ее отогнать, не убивать, так, конечно же, мы будем иметь спасение.
Лучше тарелка, чтобы разбилась. Тогда копора. Ну, правильно. Мы же говорим, когда тарелка разбилась, мы говорим,
что... Вы хорошо говорите, потому что если имущество повреждено, то человек может сделать тшуву, раскаяться. Вот сейчас мы будем говорить 13 атрибутов милосердия, но это работает вместе с псухом, вместе с... Есть отрывки из Танаха, которые говорятся также, когда 13 атрибутов милосердия, и также с раскаянием. Если нет раскаяния, сказано, заслуга праотцов закончилась, Тимор говорит. Заслуга праотцов Авраама, Ицхака и Якова закончилась. Но 13 атрибутов милосердия, если человек говорит, он не уйдет с пустыми руками. То есть, когда мы говорим «Ашем, Ашем», он не уйдет. В Рош ха-Шана мы говорим вот сейчас, дни раскаяния. Мы говорим «Слихас», сефарды уже сейчас говорят. Когда он говорит «Ашем, Ашем», это 13 атрибутов милосердия, если он и говорит с Миньяном, и с псуким, и раскаивается, он не уйдет с пустыми руками. Это больше, чем заслуга праотцов.
Я подумал, почему мне собрать золотые. Потому что молчание – это золото. Это значит, вы говорите, помолчишь,
надоело. Дай Бог.
Поэтому говорите золото, что молчание – золото. Это намек, чтобы я помолчал. Правильно?
Нет, дай Бог. Ну, я наоборот, ваше каждое слово – это вес золота. Вот опять. Каждое слово.
Молчание – это золото. Да, Бог?
Так если человек грешит, все равно Творец ему сделает копору в грядущем мире. Почему? Потому что у него есть заслуга праотцов, потому что у него есть союзы с Творцом, потому что у него есть клятвы Творца. О, Гребрех я сказал, насчет того, что отгоняем мать птицу, взять для себя детей, птицу. Так есть мазик, есть сила определенная, которая разрушительная сила. Если мы посмотрим Псалм, 91 Псалм, 5 предложение, «Лой сирем и пахат лайла, не бойся страха ночи». Михейц Йоев Йомом. От стрелы, которая Йоев, это птица, которая летит как птица днем. То есть не бойся стрелы, которая летит как птица днем. Что, кто это? О чем говорит царь Давид? Не бойся стрелы, это ангел определенный, который разрушительный ангел, который нас хочет повредить. Nice. Летит как стрела. Не бойся стрелы, которая летит, ну, летит как птица днем. Это 91-й Псалм, 5-е предложение. А? Ну, это друж. Но как вы объясните это предложение? Не бойся страха ночи, михейц от стрелы, которая летит днем.
Показано
бойся. Не бойся стрелы, которая летит днем. Но... Что вы говорите? Ну, это там другое. Там айн. Айн. Юд, айн, вов, пей. Эндопей. Это слово птица. То есть этот ангел разрушительный, который себя представляет как форма птицы, которая летит, как стрела, сделал нам ущерб, если мы сделаем эту мицву, шлуаха кан, отогнать мать птицу и взять ее птенца или яйцо, мы будем спасены от этого мазика, от разрушительной силы, которая летит, как птица, который взял форму птицы. Он имеет форму птицы, так вы отгоните мать и возьмите себе птенца, и возьмите себе спасение от этого разрушительного ангела.
Почему любая мицва защищает, по нему специфика?
Именно здесь. Ну, каждая мицва имеет свои, как она работает. Говорит нам Медреш, раскрывает нам, что из-за этой мицвы будете спасены от этого разрушительного ангела. Смотрите, мистер Кинулот, вы говорите следующее предложение Медреша. Так я ему не могу сказать золотой. Говорит Медреш, есть мицва, с которой дают богатство. То есть определенная мицва так работает. А есть мицва, которая дает почет. А есть мицва, которые что делают? Дают детей. Отогни мать птицу и возьми для себя детей. Ее детей. Ну, а своих детей. Там не сказано, чьих детей. Отогнимат птицу. Вескободим тиках лох. И детей возьми себе.
Вау.
Знаете?
Это смеется сравнивается с детьми.
Сравнивается, да. Смеется с Божьим, чем дети. Ноах был праведник в своем поколении. Это дети Ноаха. Кто его дети? Ноах был праведник в своем поколении.
Да.
А потом перечисляется, кто его дети. То есть его настоящие дети, это должен был праведник в своем поколении. Его дети, это его мицвис.
Но вырастить ребенка еврейского, это много мицв. Потому что ребенок делает мицвы.
Мы говорим, что дети, это физический мир, неизвестно, что с ними будет насчет грядущего мира. Неизвестно, какой эффект они будут на нас иметь грядущий, когда мы будем в грядущем мире. А мыться всегда нас будет иметь необыкновенный эффект. Дай Бог, но, конечно, Тора нам говорит, Хазал, мудрецы говорят, чтобы наши дети, самые большие, это наши мыться.
Да.
Но вы хорошо говорите насчет милосердия, потому что когда мать-птица плачет насчет своих детей, она летает вокруг гнезда и не плачет, она кричит, так это вызывает крик Творца. За своих детей. Она за своих детей вызывает крик Творца насчет его детей.
Ну хорошо, пусть будет мицвы. Хашем дает нам возможность сделать какие-то мицвы.
Да. Здесь сказано именно боним, здесь иметь детей. И возьми детей для себя.
Очень хорошо.
Бомба. Так, и интересно, используется двойная фраза. Шалех ты шалех. Отгонишь. Когда ты отгонишь, отгонишь. Матрицу.
Нам годится.
Годится. Так зачем нужно два раза сказать «отгонишь»?
Угу. Похоже на горничную.
Что второй раз, когда это мыцва, по-простому, тоже друж, когда второй раз у вас такая есть мыцва, такая возможность, не пройдите мимо, а еще раз отгонишь, опять сделать эту мыцву, опять это злать мать птицу. Каждый раз, когда у вас есть эта возможность, вы должны ее сделать. Отгонишь.
Если вы хотите забрать там...
Не думайте, я уже эту мыцву сделал. Я уже отогнал мать-птицу и взял птенца. Я уже йойца гимен. Все. Мне не нужно. Мне сейчас другими мыцвами надо заниматься. Но еще раз эта мыцва перед тобой, опять нужно делать эту мыцву. Не думай, я уже ее сделал.
Но это же мы про эту мыцву говоришь, отгонишь.
Я, может быть, подумал, что раз в жизни нужно сделать эту мыцву. А как обязанность. А все остальное, так, есть время, пожалуйста. Не должен себя затруднять, чтобы это сделать. Но она перед тобой, пожалуйста, опять заново отошли мать-птицу. И также то, что вы говорите, когда отошлешь мать-птицу, в конце концов, если бы мы жили бы в времена, когда у евреев были рабы, и когда вообще были в мире рабы, то заслуга была, что он, если бы у него были бы рабы, он бы их отослал на свободу. Ты отошлешь мать-птицу, у тебя будет возможность, если у тебя есть рабы, ты их также отошлешь, они будут свободные люди.
Они вот по
существу... Но это большая мыцва, а сделать раба свободным.
Да?
А когда его делают свободным, ему еще дают богатство, имущество ему дают. Хозяином, который имел его сын раба, сейчас его делают богатым.
Обама против рабства.
Так что, если вы сделаете эту мыцву, отослать мать-птицу? Так что тогда? Тогда вы будете иметь заслугу... Что насчет Машииха, вы приближите, придет приход Машииха. Потому что насчет Машииха сказано так же, посылает ноги быка ясла. Это Ишая. 33-й, 20-й предложение. Вы сделали эту мыцву, вы отослали мать птицу. Так Ишая говорит пророчество. Что Творец посылает ноги быка ясла. Машиих бен Йосеф, Машиих бен Довид. Бык это Йосеф, осел... Это царь Давид, Машиах, потомок Давида, придет на белом осле, да? И получается, опять же, ноги быка я зла, Машиах внес, Машиах внудовит. Если что, если мы делаем эту мысль, поэтому двойное слово. Отошлете. Шалех да шалах. Вы имеете достоинство, заслугу участвовать в этой мысли также. Приближение Машиаха. Также вы приблизите приход Илья Нови, пророка Илья. Как сказано, я посылаю Илья, пророка, перед тем, как придет великий день Творца. Это Малоха, 23-й предложение. И я верну сердца отцов к своим сыновьям и сердца сыновей к их отцам. Из-за того, что он освободил мать-птицу от муки, он ее отослал, Так сейчас Творец делает так, что отцы не будут иметь боль из-за своих сыновей, сыновья из-за своих отцов. Из-за того, что он спазматится от боли, сейчас Творец делает так, что возвращаются сердца отцов к детям и детей к отцам. Интересно, почему приходит проблема имущества в дом из-за скупости? Например, Царас. Да? Раньше была проказа Царас. Так сначала Царас приходил на дом, потом приходил на кожу человека. Почему приходил на дом? Потому что нужно было очистить дом. Когда был Царас, проказа на доме, нужно было очистить дом. И тогда нужно было, то есть, вытащить все имущество из этого дома. И для чего? Люди приходят к соседу, слушай, одолжи мне, пожалуйста, молоток, мне нужно что-то забить. У меня нет молотка. Одолжи мне, пожалуйста, я не знаю, топор, мне нужно что-то отрубить. Нету топора.
Сверло.
Приходит царас на его дом, проказа на его дом. Почему? Потому что он имеет скупость. Он скупой. И тогда он возвращался, вытаскивает из дома, и все люди видят, смотри, у него же есть сверло, он не хотел надать сверло. У него же тоже молоток есть. Чтобы не было скупости. Сначала идет на дом, потом это идет на человека. Так мы сейчас видим, что приходят проблемы на дом из-за того, что у него есть скупость. Другое мнение, приходят проблемы на дом, это проказы, из-за ложен хори, засловие. Почему у него проказа на теле, сначала на доме, из-за засловия? Так говорят мудрецы, поэтому видим насчет Мирием. Помни, что Творец сделал Мирием. Получается, царь Давид, 50-й псалм, 20-е предложение говорит, вы будете сидеть и говорить против вашего брата, вы будете говорить засловие против сына вашей матери. Что за двойное выражение? Ваш брат, это разве не сын вашей матери? Имеется в виду, если будете говорить про вашего брата, то Эйсов это брат Якова. Если будете говорить злословие про нееврея, запятая, вы будете говорить злословие против сына вашей матери, будете говорить злословие против еврея. Вашей матери, Эйм – это мать, и также Бейн Имхо – это ваш народ. Будете говорить злословие против сына вашего народа, не имеется в виду вашей матери. Также можно понять по-простому, сын вашей матери, не сына вашего отца. Потому что я всегда не самое лучшее из чувства, когда разные отцы, разные, да? Поэтому, может быть, у него есть желание говорить за слово, нет. Так ты будешь говорить про нееврея, так ты потом будешь говорить даже про сына своей матери. Но по-простому про любого еврея. Поэтому правильно не говорить также про нееврея за слово. Может, в конце концов, это приведет к тому, что он говорит про еврея за слово. И Мирием – это пример. Да? То есть не говорит плохо против того, кто больше, чем она. Она говорит про своего брата Моше Рабейну. Помню, что Творец сделал с Мирием. Говорит Кахелес, 5-5 предложение, не разрешай, чтобы твой род принес грех твоему телу. Что имеется в виду? Что когда человек говорит злословие, это приносит болезнь для тела. Да? Поэтому Кахелес, царь Соломон великой мудрости, не разрешай, чтобы твой род принес грех на твое тело. Не говори ангелу, что это ошибка. Человек говорит злословие, думает, кто мне будет слышать? Никто об этом не будет знать. Творец посылает ангелов, которые имеют 6 крыльев.
Да.
Следующее предложение царь Соломон говорит, опять же, как Элла, святый первый крыльев. Почему Творец должен злиться из-за твоей речи и уничтожать работу твоих рук? Как мы говорим, проказы на дом, его имущество. Почему Творец должен разрешать работу твоих рук? Зачем ты говоришь плохие вещи про других людей? То есть первую фразу мы объяснили. Не делай так, чтобы твой род принес болезнь или грех для твоего тела, а просто это царас, это может быть любая болезнь. Он говорит, никто не будет знать, что я говорю. Он говорит, я пошлю ангела, который будет стоять возле тебя, записывать все, что ты говоришь про других людей. Сказано опять же в Кахелес 10-20 предложение, даже в своих мыслях не проклинай царя, и не проклинай богатого. Здесь имеются в виду, конечно, более большие коннотации, еще царя и творца. Но любого человека, Потому что, говорит, птица неба несет звук. Кто птица неба? Ангелы. Мы говорили насчет разрушительного ангела, который летит как птица днем. Но сейчас говорится про другого ангела, другая птица, положительный ангел. Они несут то, что мы говорим. Как говорит Ишая, 6-2 предложение. Каждый имеет 6 крыльев. Почему Творец должен быть разозлен из-за твоего, из-за твоей речи? Зачем говорить плохо для того, чтобы Творец разрушал твое имущество? Не так бояться этого царя, а бояться Творца. Зачем делать себе боль своему телу из-за своих слов? Зачем разрушать свое имущество из-за своих слов? Зачем делать злость Творцу? Творец не хочет, чтобы мы говорили плохо. Наш год – это наше оружие определенное. Это же оружие евреев – это наш год, не наши руки. Это говорит Медреш Даши Драбицека, что змея сидит на дороге, которая для того, чтобы кусать людей, возле нее садится хадакхан. Дакхан – это как слово дракон, но это как бы змея, которая не кусает обычно. И человек, который работает со змеями, он хочет знать, какая пригода у дакхана. Он будет кусать этот дакхан или нет? И в конце концов, вах, он укусил. То же самое Мирием и Арон. Моше Рабейну, говорит, Мирием, ладно, пригода женщин. Что они разговорчивые. На Арон? Как он мог против меня говорить? И тогда Моше Рабейну заплакал.
Арон говорил.
Ну, Арон принимал участие. Мирием говорила с Ароном. Он слушал. Слушал, он принимал участие в этом. Так если мы посмотрим на 41-й псалм, 10-е предложение... Человек мира, которому я доверял, поднимает пятку против меня. Человек мира – это Арон, правильно? Арон – это человек мира, где он мир между всеми, которому я доверял. Моше Рабейну послал к Тойрес, чтобы остановить эпидемию против ангела смерти. Так, когда Моше Рабейну поднялся в небеса, ангелы ему открыли все секреты, многие секреты, и даже ангел смерти ему открыл секрет, как остановить эпидемию. И сейчас Моше Рабейну доверяет Арону, и посылает его с этим секретом, который ему дал ангел смерти, как его остановить, посылает его в Торис, и который кушает мой хлеб, говорит еще Моше Рабейну, царь Давид от имени Моше Рабейну. Что за хлеб? 24 подарка каханим, лехем апоним, который был в храме. То есть Арон кушает подарки, 24 подарка, хлеб капоним, который в храме, и сейчас поднимает пятку против меня. Что значит поднимает пятку? Говорит про меня злословие? Он не говорит, может быть, он слушает, но он не протестует.
Это Моше Рабейну это говорил?
Когда царь Давид в 41-м псалме, 10-е предложение говорит, даже мой человек мира, которому я доверял, который кушал мой хлеб, поднял пятку против меня, это Моше говорит насчет Арона. Это говорит царь Давид. Рабби Леви сказал, что есть 4 характеристики у женщин, что, может, они любят кушать, подслушивать, может быть, завистливые и не очень-то быстрые, может быть, делать определенные вещи. Так говорит на Медреш. Насчет Хавы сказано...
Все женщины.
Характеристики. Насчет Хавы сказано в Брейшис. И она посмотрела, что дерево было хорошее для того, чтобы его кушать. Сара подслушивала при шатре Авраама, что ангел говорил Аврааму, правильно? Рохел имела зависть к ее сестре, что у той были дети. Авраам сказал Саре, поспеши, да, когда были ангелы, надо было им дать кушать. Он говорит, поспеши, что, потому что она не спешит этим кушать. И мудрецы говорят еще дополнительные две характеристики, что они могут ссориться, и они разговорчивые. Могут ссориться, Сара говорит Аврааму, что ее проблема на Аврааме, то, что у нее нет детей. Да, это на нем. И также разговорчивая Мирием разговаривала, да? Так Творец говорит, чтобы не были эти характеристики в женщинах, я не сделаю из глаза Адама, чтобы она не была очень любопытной. Я не сделаю из уха Адама, чтобы она не подслушивала. Я не сделаю изо рта, чтобы она не была разговорчивой, не говорила за слово, имеется в виду. Я не сделаю из руки, чтобы она не воровала, я не сделаю из ноги, чтобы она не слишком гуляла. Так откуда? Из самой скромной части, из бедра. И все равно в самых достойных женщинах эти черты находятся. Как мы видим насчет Хавы. Она увидела, что дерево было хорошее для того, чтобы кушать.
Но это было, может, оно было хорошее, но нельзя было.
Нельзя было. Но что она в нем увидела для того, чтобы кушать в нем?
Ну,
можно было по-другому сказать. Хава увидела, что дерево было хорошее для того, чтобы кушать. Черта, которую Творец хотел, чтобы не было этой черты, даже в самых достойных, говорит на Медреш, есть такие черты. Из уха Творец не сделал женщину, чтобы она не подслушивала, а сказано, что Сара подслушивала. Рохал своровала Трофим, ее отца.
Да. Творец не...
Тоже побуждений. Творец не специально сделал ее из руки, чтобы она не воровала. Видим, Рохал самый, из самых достойных. Творец говорит, я не сделаю из ноги, а Лея вышла встретить его. Я не сделаю изо рта. А Мирьям говорила, да, за слово имеется в виду здесь.
Это интересно.
Что интересно насчет...
Части тела связаны, он не из...
Конечно, это каждая часть тела имеет свою духовную черту. Нет, Творец именно из этого.
Бедра.
Это... бедра самая скромная. Ерех.
Какой, бедро.
Какой
бедро.
Стороны? Какой, что за сторона? Из плеча, спина, из спина, головы? Спина. Ну, это два мнения в геморе. Спина или бедро. Или бедро.
Да.
И, да, целое это ребро вообще. Здесь сказано из ерех, из бедра. То есть самая скромная часть. О, также Творец говорит насчет Мирьям, что во время того, как Творец нас вытащил из Египта, Мирьям воспевала? Пела песню Творцу, и все женщины за ней. И Творец назвал ее пророчеством, что она имеет пророчество. Но сейчас она сказала Лошонгору, Творец как сам ведет в карантин, в тюрьму. Но Моше Рабейну молится за Мирьям. И говорит своим сердцем, всей своей душой. И говорит, пожалуйста, Творец, вылечи ее. Келнори фонола. Интересно, даже он не говорит ее имя, потому что прямо при ней находится. То есть ты меня сделал лекарем. Я сейчас знаю, как излечить царят. Потому что когда Моше Рабейну призвал к горящем кусте, Творец ему сказал, поставь руку в пазуху, вытащи бах, царят, поставь обратно. Моше Рабейну говорит, я знаю, как вылечить от царят. Если ты не вылечишь, я вылечу ее. А Моше Рабейну молится всем сердцем. Это что ее вылечить, чтобы она была исцелена?
Но он не хотел сам это делать.
Ну, конечно, Творец дал, как у него право. Вообще вопрос, как врач имеет право лечить. Произойдет разрешение, но он не может менять. Поэтому именно у евреев в конце времен будет заслуга. То, что мы будем спасены, а не евреи нет, из-за цедоки. Смотрите, это заслуга, которая за нас стоит. О. Почему? Потому что как мы можем изменить то, что Творец восстановил? Творец сказал, что человек будет бедный. Как можно ему дать деньги? Как можно изменить его ситуацию? Как можно его вылечить? Творец поставил на него такую часть судьбу. Как можно поменять? Так не еврей не имеет права менять. Да, если он дает деньги, это не засчитывается. А еврей имеет право поменять, потому что мы являемся, как вы говорите, сыновья Творца. Мы сыновья. А сыновья Творец хочет, чтобы мы поменяли. Чтобы мы сделали хорошо его сыну. Поэтому для нас, в конце концов, заслуга прихода Машиха, это то, что мы делаем милосердие подруг тому, кто является сыном Творца.
Так все говорит.
Равмы. Все, да, врачи, потому что мы всегда сыновья.
Все врачи должны быть евреи тогда.
Надо иметь в виду, надо иметь в виду, что мыцва врача – это вернуть потерю. Это...
Я согласен. Бедные
геморрои для того, чтобы богатые могли не дать. Да, это заслуга богатым.
Человек, который работал скрипачом или врачом 20 лет, становится евреем автоматически.
Да, нужно иметь правильную концентрацию. Я это делаю, выполнить мецву Творца, помочь человеку делать хесед. Если он имеет в виду, кто сказал, что ему засчитывается? Он одел тфилин, никогда не имел в виду, что он делает мецву для Ашема. Кто сказал, что ему засчиталось? Любую мецву на уровне Торы нужно иметь в виду, что я это делаю, потому что Творец мне сказал.
Да.
Хесед – это мецву на уровне Торы. Нужно иметь в виду, я это делаю, потому что Творец... Не потому что я хороший человек, потому что сейчас удобно, потому что меня просят, потому что Творец хочет от этого. Тогда у него есть эта мецва, иначе у него ничего нет. Секретарь же в медицинском офисе тоже, она имеет мецву, если она имеет в виду, что она делает, принимает участие в добром деле. Любой человек имеет эту мецву, если он об этом думает. Кому-то помогает, у него необыкновенная мецва. Хесед.
А если вот о себе человек заботится, это не мецва? Например,
да, да.
Например, Например,
Мицван, Цела Малаким. Он делает Кидуш Ашем, а иначе был бы Хилашем. Он ходит в неопрятной рубашке, у него желтое пятно на рубашке. Это Хилашем. Люди смотрят, смотри, ты представляешь Творца, и ты, и они получают, они ненавидят, Тимур говорит, они ненавидят Творца из-за него. Потому что он представляет Творца. Так это Хилашем. Он оскверняет имя Творца. А если он потерял свою рубашку, Кидуш Ашем. Так получается, если он об этом думает, это мы с уровнем Торы. Что он делал чистую рубашку, так это Кидуш Ашем он сделал.
Чтобы Всевышний радовался.
Конечно, Кидуш Ашем. Рав Ази сказал, человек не говорит лошен гору.
А бороду пичется.
О, ну это чтобы волосы не были главное. Окей. Рав Ази сказал, что человек не говорит лошен гору, пока что он не отвергает присутствие Творца. Вот только он отвергнет присутствие Творца, нет Творца, тогда он может сказать что-то про другого плохое.
Да.
Человек думает, что есть Творец, как он может сказать про создание Творца плохо?
То же самое, это то, что вы говорите, есть как мудрость охраняется, молчание, какое выражение, что молчание хранит мудрость?
Молчание золота.
Нет, молчание охраняет мудрость, правильно?
Да, 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 молчание это наше секретное оружие, молчание.
Да, почему? Потому что если мы приучимся, это значит, что мы в присутствии Творца находимся. А когда, значит, мы не говорим глупости, мы не говорим ерунду, когда мы привыкли говорить ерунду, это отражается, как мы думаем, и тогда мы начинаем, мудрость исчезает. Это Виктор Миллер говорит.
Но в отношении коев, по-моему, нету запрета.
Нету запрета говорить лошен гору, но это но совет не говорит лошен гору. Это царь Давид нам говорит. Слышите, царь Давид нам говорит это предложение, совет. Ну, то есть это не запрет, но это совет. Не делай так, потому что в конце концов будешь говорить про еврея. Ты привыкаешь говорить негативные вещи.
То же самое, вот когда если кассир ошибся, вот в кассе вам дали больше деньги, и не еврей, так вы можете себе взять эти деньги?
Слышите,
когда еврей Гой сделал ошибку, вы можете взять эти деньги в магазине?
Потому что он сделал сам ошибку.
Но написано, но я слышал,
хорошо,
что привычка надо вернуть так, и чтобы мы это не сделали с евреями.
Смотрите, закон, если не еврей сделал ошибку, можно взять и лучше сказать, я на тебя полагаюсь.
Да.
Я не сам, я на тебя полагаюсь. Потом, в конце концов, он пересчитал, ну, я сделал ошибку, что ты сделал, но я на тебя полагался. То есть, я на тебя полагаюсь. Но комментатор на стороне Береголов говорит, что в конце концов это богатство не придет его детям. Несмотря на то, что это разрешено, но лучше так не делать. И также, если он может сделать Кидуш Ашем, осветить имя Творца, сказать, смотри, ты мне дал больше. Я тебе, я еврей, я Бог. Это Кидуш Ашем он сейчас сделает. Это необыкновенно. Самая большая вещь, что можно сделать, вернуть ему этот доллар и заработать Кидуш Ашем. Но по закону он имеет право взять. И поэтому то, что вы говорите, что нет запрета, царь Соломон говорит, ты будешь сидеть и говорить против своего брата, ты будешь говорить лошен гору потом против сына своей матери. Тейшев Беахиха, будешь сидеть Беахиха своего брата, вместо брата Якова. Ты дабер, потом будешь говорить Бенимха. Окей. Так насчет того, что сказал царь Давид в 12-м псалме, 5-е предложение, из-за того, что твой язык будет сильным, наши губы с нами. Кто хозяин над нами? Слышите? Наш рот сильный, наши губы с нами. Я буду разговаривать, у меня сильный рот. Кто надо мной хозяин? Посмотрите, царь Давид говорит, человек пока что не скажет, кто надо мной хозяин, нету Бога, он не скажет, у меня сильный рот, у меня хороший язык. Он не будет говорить плохо про другого, пока что он не скажет, у меня нету хозяина, нету Бога.
Но наоборот, сильный рот, это который держим губы закрыты, чтобы не говорить.
Ашер имру лилишанейну, нагбир спасейну. Скажем губам, нагбер, наши сильные губы. И тону мяду миодан лону. Да миодан лону, кто хозяин над нами? Так если же праведное мирем, говорил лошен гору, для того, чтобы Мойше Рабейну вернулся к своей жене и имел больше детей, у него были хорошие мысли. Так грешники, которые говорят ложным хлору против своих друзей для того, чтобы забрать у них парносу пропитание, как Творец режет их язык. Затем Творец режет язык. Смут, да? Как говорят, сказано, смут танк, а?
Язык без костей, говорят.
О, язык без костей! Творец режет этот язык без костей!
Полный рот языка.
Полный рот языка. В этом мире, из-за того, что мы находимся среди тех, кто имеет полный рот языка, как вы говорите, против тех, которые говорят негативные вещи про других людей, Творец забирает свое присутствие от нас. Царь Давид уже молился, как Творец, как шхина может здесь находиться, когда люди говорят ложную гору. Как сказано в 57-м псалме, 6-м предложении, «Будь выше небес, Творец!» Царь Давид говорит Творцу, «Стань выше небес, то есть поднимайся из этого мира!» Но в грядущем мире, когда Творец искоренит грех от нас, Творец искоренит яйца гору злую силу, Творец говорит, «Я освобожу ваше сердце из камня, из вашего тела!» Это Ихескель, 36-е предложение. «И верну мое присутствие!» К вам. То есть этот каменное сердце Творец уберет от нас, этот камень, это яйцо гору, и вернется к нам. И из-за того, что Творец будет с нами находиться, мы все заслужим иметь знание Торы и быть в мире в этом мире. Как сказано в Ишайе, 54-13 предложение, ваши все дети будут студентами Творца, и мир ваших детей будет велик.
Спасибо большое.